В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 13 июля, в понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня наша программа «Вот о чем». 9 гривен на пациента. Почему медикам Краматорска грозит сокращение? Хватит кормить Москву. Что происходит в российском Хабаровске? Постоянные обстрелы города украинскими преступниками. Погибшие от украинских снарядов дети. Якобы заслуженный расстрел России, покидающий город колонны украинских силовиков, которые не выполнили условия, цитата, «оставить технику и оружие». Так освещают СМИ группировки ДНР начало боев за город Иловайск 12 июля, которые продлились до конца августа. По версии же украинского командования, город был захвачен после вторжения в Украину регулярной частей российской армии. О чем еще умалчивают СМИ группировки ДНР? Были ли обстрелы Иловайска со стороны ВСУ и массовые жертвы в городе? И почему Россия на самом деле не позволила украинским силовикам выйти из окружения? Об этом мы поговорим сегодня в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это документатор военных преступлений общественной организации Truth Hounds Роман Авраменко, фотокорреспондент и участник событий в Иловайске летом 2014 года Макс Левин, а также военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с выпуска свежих новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Группировка ДНР возобновила работу пункта Еленовка, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ Новотроицкое. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По этим данным, выехать из Донецка можно только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам штаба так называемой ДНР по коронавирусу. При этом все прибывшие с украинской стороны люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах. В Госпогранслужбе Украины отмечают, что в случае отказа в пересечении линии разграничения оставаться в серой зоне опасно из-за возможных обстрелов боевиков. Пограничники призывают людей в этом случае возвращаться в сторону подконтрольной Киеву территории. Напомню, в предыдущий раз группировка ДНР открывала КПП Еленовка 7 июля. Тогда около сотни человек, которых не было в списке, провели день в серой зоне. К вечеру их прогнали вооруженные люди. Пятеро украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемой Россией, вооруженное формирование 16 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Новотошковского, Крымского, Орехова, Хутора Вольной, Луганского, Авдеевки, Опытного, Маринки, Каменки, Водяного, Новоселовки 2. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Новоайдарском районе Луганской области продолжают тушить отдельные тлеющие участки лесной подстилки и древесины. Открытого огня нет, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. В ведомстве напомнили, что 9 июля пожар был локализован, ориентировочная площадь, выжженная огнем, около 5000 гектар. Напомню, на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 гектар. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново. 5 человек погибли. В Луганской области из-за грозы и сильных порывов ветра без энергоснабжения остаются 14 населенных пунктов полностью и 5 частично. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. По данным ЛЭО, около 5000 абонентов остались без света. Аварийные работы продолжаются в Счастинском, Беловодском, Новопсковском, Станично-Луганском и Попаснянском районах. Верховная Рада Украины перенаправила более миллиарда гривен на проведение местных выборов. Постановление поддержали 330 парламентариев. Средства перенаправили из фонда по борьбе с коронавирусом. Напомню, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 14 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грузами. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Да «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нашему эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, как Россия и Украина бились за Иловайск. Сегодня, точнее вчера, 12 июля, начались бои за этот город, в результате чего группировка ДНР распространяет свое видение событий вокруг этого города, вокруг боев за этот город. Обсудим украинскую версию событий, что умалчивает группировка ДНР, с военными экспертами, а также правозащитниками. Вы можете участвовать в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Из-за недофинансирования больницы Краматорска готовятся к увольнению врачей и технического персонала. С переходом на новую систему финансирования сфера здравоохранения города может прийти в упадок. Некоторым лечебным учреждениям пока выделяют небольшие субвенции из городского и областного бюджетов. Но чиновники предупреждают, так долго продолжаться не может, и больницам придется искать способы выживания. Подробнее расскажет мой коллега Никита Луцкий.
Психиатрическая больница Краматорска, хоть и называется городской, фактически относится к лечебным учреждениям третьего уровня. С апреля больница получает на лечение каждого пациента 7 тысяч гривен, хотя необходимо в два раза больше. В администрации учреждения говорят, что новая схема финансирования не учитывает лечение людей, назначенное судами, обследование военных и дневной стационар для 2500 пациентов, говорит директор Краматорской психиатрической больницы Людмила Севастьянова.
По тарифу, который нам был посчитан, неизвестно по какой формуле, на одного больного 7200. Не рассчитаны ни сроки пребывания, ни качество лечения, ничего абсолютно. Это был бы или ужасный конец, или ужас без конца.
Пока недостающие средства выделяют из областного бюджета, но как долго сможет просуществовать больница на таких дотациях, врачи не прогнозируют. Сложная ситуация сложилась в городской стоматологической поликлинике Краматорска. Национальная служба здоровья Украины выделила на лечение одного пациента 9 гривен. Хотя затрат на обычный осмотр больница несет в 4 раза больше. Ежемесячно Киев выделяет на содержание больницы около 140 тысяч гривен. Это капля в море, говорит заместитель главврача Надежда Ширкова.
Для того, чтобы мы выживали, нам надо 1 200 000 в месяц. Для того, чтобы мы выживали. Сейчас у нас ушло 36 сотрудников, сократилось, и вероятно будет дальше сокращение идти.
Контракт с Национальной службой здоровья Украины, рассказывают стоматологи, подписывали вслепую. Расценки, по которым больницы будут компенсировать лечение пациентов, увидели после заключения договора. Подобная ситуация во всех узкопрофильных диспансерах Краматорска. Не исключают сокращение штатов и в городских больницах, рассказывает заместитель начальника отдела здравоохранения Краматорского горсовета Надежда Лютик.
Складно в нашем месте міській лікарні номер 3. І дитячому територіальному медичному об'єднанню. Поки що розглядають скорочення іншого персоналу, допоміжні структурні підрозділи.
Зарплаты – основная часть расходов больниц, говорят чиновники, поэтому не исключают, что под сокращение могут попасть и врачи. В облгосадминистрации повлиять на решение Национальной службы здоровья не могут, а местным чиновникам советуют думать не о сокращении штатов докторов, а о том, как расширить спектр услуг в городских лечебных учреждениях, говорит начальник отдела стратегического развития здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.
Собственник больницы, собственник лечебного учреждения должен прийти в лечебное учреждения, собраться с коллективом, они должны обсудить, куда они, в каком направлении двигаются. Вот и все. Угу. То есть тут все зависит от, как они будут дальше развиваться, что они могут, где они могут оптимизироваться, где они могут, это самое, какую новую услугу они могут оказывать, за что будут получать финансирование. Вот и все. То есть здесь должно быть желание и коллектива больницы, и собственника найти тот оптимальный путь, по которому будет дальше развиваться.
По данным областного департамента здравоохранения, 41 больница региона недополучила привычных средств. 13 лечебных учреждений, подчиняющихся облздраву, дофинансируются из областного бюджета. Остальным должны помочь выжить муниципалитеты. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Постоянные обстрелы города якобы украинскими преступниками, погибшие от украинских снарядов дети, якобы заслуженный расстрел России, покидающий город колонны украинских силовиков, которые не выполнили условия оставить технику и оружие. Так, освещают СМИ группировки ДНР начало боев за город Иловайск 12 июля, которые продлились, как известно, до конца августа. Напомню, что по версии украинского командования, город был захвачен после вторжения в Украину регулярных частей российской армии. О чем еще умалчивают СМИ группировки ДНР? Были ли обстрелы Иловайска со стороны ВСУ и массовые жертвы в городе? И почему Россия на самом деле не позволила украинским силовикам выйти из окружения? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Константин Машовец, военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» по скайпу. Константин, здравствуйте. Налаживаем связь, не очень вас хорошо слышим, Константин. Надеюсь, также к нашему разговору присоединится правозащитник, документатор военных преступлений общественной организации Трусхаус Роман Авраменко и Макс Левин, фотокорреспондент и участник событий в Иловайске летом 2014 года. Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Даже вот если вы живете на неподконтрольной территории, звонки, кстати, оттуда бесплатные. Расскажите, верят ли люди, которые вот живут в Иловайске или на территории подконтрольной группировки ДНР, тезисом, который сейчас распространяет российская пропаганда относительно тех событий уже шестилетней давности в Иловайске. Также ваши вопросы и мнения ждем в наших социальных сетях, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», на канале «Радио Свобода Онлайн», в Ютубе передадим их нашим гостям. Константин, ну, первый вопрос к вам. Вот вчера вышел сюжет касательно событий в Иловайске. Вот встретились у памятника скорбящей матери, который еще поставлен был в честь событий Второй мировой войны. Что вот 12 июля вообще началось в Иловайске? Почему сейчас вот группировки ДНР начинают отмечать, так сказать, с их точки зрения, начало героической обороны города?
Ну, если как бы абстрагироваться от политических оценок разнообразных там контекста, то, ну, с военной точки зрения подразделения группировки АТО зашли в город Иловайск, начали его штурм. Вот, собственно, что собственно и началось. Но дело в том, что под этим термином Иловайск вообще это ряд событий взаимосвязанных. Но это не только, собственно, события именно в городе Иловайск и вокруг него. Это фактически события в ряде секторов. Когда вы, если вы помните, была группировка АТО создана, антитеррористической операции. И, значит, она делилась в несколько секторов ответственности, каждый под собственным командованием. Вот. Так вот, в широком понимании, с военной точки зрения, под термином «Иловайск» надо понимать ряд событий, происходивших в южной части, в южных секторах зоны антитеррористической операции.
Константин, что вы имеете в виду, подразумевается под словом «штурм»? Вот украинские военные зашли в город Иловайск, штурмовали его. Сейчас, конечно же, распространяются вот мнения. Мы еще послушаем из этого сюжета СМИ группировок ДНР о том, что вот с их точки зрения происходило. Как штурмовала армия город?
Ну, собственно, армия там и не штурмовала. Там в основном были задействованы подразделения, так называемые добровольческие. Армия потом подключилась к этим событиям. Вот. Дело в том, что фактически в то время, в тот момент проходила операция по блокированию, значит, вот этой вот незаконных вооруженных формирований, вот этих вот банд, которые были сосредоточены в районе Донецка. То есть вдоль границы украинское военное командование проводило специальную операцию с участием армейских частей подразделений. Вот для того, чтобы заблокировать им коммуникации, логистику, чтобы не было ни подвоза, ни снабжения. Вот, то есть фактически район Иловайска это был всего лишь один из участков вот, этих событий. Вот, почему? Потому что, если вы помните, да, в то же время проходили достаточно масштабные бои в районе Саурмогилы, Шахтерска. Вот, украинские войска вышли к Красному Лучу, не Хрустальному. То есть фактически это вот кольцо закрывалось, и ну, существовать этим формированием оставалось там ну, несколько недель. Ну, то есть, это если мы понимаем, если бы не вмешалась Российская Федерация так вот масштабно. Иловайск это всего лишь была одна часть. Это, в принципе, и употреблять термин штурм как бы тоже ну, не совсем верно. Почему? Потому что там сначала эти подразделения добровольческие вошли в Иловайск и натолкнулись на определенное сопротивление, ну там фрагментарное. Потом просто это сопротивление начало нарастать, и бои приняли такой ожесточенный характер. И вот тогда там подключились уже подразделения и части армейские. Вот. И масштаб этих действий начал нарастать. И в этот момент значит, произошло это вот масштабное вмешательство Российской Федерации.
Давайте вот послушаем отрывок из сюжета сепаратистского телеканала, телеканала группировки ДНР, первого республиканского телеканала, так называемого. Вот что говорит о тех событиях в комментарии журналисту Татьяна, которая представила жительница Иловайска.
Тогда сгорело 3 дома по транспортному. Вот с 12 июля первые дома сгорели, потом стреляли. И 7 августа как начали бомбить. И до 29-го это был просто ужас.
Ну вот, Константин, касательно вот таких вот свидетельств, есть ли, ну, данное мнение о не штурме, да, вы говорите, а скорее просто операции. Сейчас мы смотрим уже из будущего, да, на события в Иловайске и говорим, что это вот такая, получается, поворотная точка российско-украинской войны тогда. Но использовала ли Украина вот артиллерию, обстрелы и длились ли они действительно до конца августа, как об этом говорит Татьяна? Мы еще поговорим там о якобы массовых разрушениях и смертях в результате этих обстрелов.
Ну, во-первых, я не могу вам точно сказать, о чем вообще идет речь, это Татьяна так называемая, какой-то участок, где это, ну, артиллерию использовали обе стороны довольно интенсивно на разнообразных участках в зоне столкновений. То есть где-то мадам ну, проживает, на каком участке, о чем идет вообще речь, какой участок местности, я, ну, то есть, это неизвестно, я не могу вам сейчас сказать, использовала ли там украинская армия артиллерии. Ну, то есть...
ну по густонаселенным районам, я так подразумеваю, что рассказывают, вот что бомбили непосредственно жилые кварталы Иловайска.
Если Иловайск, то это самое, то употребление термина «бомбили», то есть это вряд ли верно. Почему? Потому что бомбят это с использованием средств воздушного нападения. Если речь идет об артиллерии, то обстреливали, наверное. Это во-первых. А во-вторых, к тому моменту применение боевой авиации вооруженными силами Украины было ну, сведено к нулю. Почему? Потому что стало понятно, что у этих незаконных вооруженных формирований есть средства ПВО определенные, то есть опасность стала применять авиацию. А говорить об интенсивности, ну, если речь вообще идет, собственно, о Иловайске, то применение там тяжелого вооружения вооруженными силами Украины было довольно ограничено. Ну, речь может идти там о, ну, допустим, о 100-миллиметровых противотанковых орудиях МТ-12 «Рапира» или о нескольких единицах бронетехники. Собственно, это об Иловайске.
Константин, а вообще вот детали вот этой вот операции по взятию Иловайска, в чем был план? Вы говорили о том, что вот украинские силовики зашли в город, встретили некое сопротивление. Как выглядели эти бои тогда вообще?
Ну, это вам лучше спрашивать у непосредственных участников, как они выглядели. Ну, это бои в частной застройке, ну как городской, как это
можно... Это стрелковое оружие в основном, правильно, Константин?
Что?
Стрелковое оружие использовалось в основном.
Да, в основном, да, эти добровольческие подразделения пытались зачистить город, вот эти кварталы, от сепаратистов. Но я не скажу вам конкретно, там, когда там что и применялись, там танки или бронетехника какая-то другая, вот, артиллерия, именно в том конкретном участке. Насколько я помню, ну, то есть я не хочу вводить в заблуждение, насколько я помню, там противотанковую батарею придали этим добровольческим подразделениям. И несколько единиц бронетехники, то есть какое-то механизированное подразделение еще действовало. Вот. Потом, когда, собственно, сам Иловайск был окружен, вот, там еще проходили действия по прорыву к вот этим вот подразделениям, которые оставались еще в городе, вот, и их выводу из самого города. Вообще же с военной точки зрения проведение этих вот действий, этой операции в самом Иловайске, ну, выглядит спорным, если взять в общем контекст проведения антитеррористической операции. Вот. Необходимость проведения вот этих вот действий в Иловайске, ну, была достаточно спорной.
Почему?
Потому что это не был решающий участок, ну, от которого там зависели какие-то решающие там вещи в зоне АТО. Вот. Намного важнее было удержание, например, дороги между Снежным и Донецком, вот, чем вот действия в районе Иловайска. Но как бы там происходило, ну вы же помните, сразу после Иловайска было дело заведено по этим событиям. Вот. Там проходило расследование, там устанавливали, кто и как отдавал приказы, почему, собственно, туда пошли, значит, эти подразделения. Вот, как они оказались в таком вот тяжелом положении. Вот, то есть там и экспертов опрашивали, и мнение Генерального штаба Вооруженных сил Украины там есть, оно обнародовано в открытом доступе. То есть это событие, ну, с военной точки зрения сегодня выглядит, его необходимость выглядит довольно спорно. Вот, ну, я понимаю, что нам сегодняшних дней говорить об этом, ну, легко. Ну а тогда команду не приходилось принимать решение. Причем, вы понимаете, ситуация начала обостряться не только в районе Иловайска, практически по всей зоне АТО, когда началось вот это вот широкомасштабное вторжение этих подразделений Российской Федерации. Тут в общем контексте вряд ли можно говорить о том, что кто-то был прав, а кто-то не прав. Понимаете?
Ну, действительно, очень политизировано сейчас вот это вот событие, да, боев в Иловайске. Мы специально вот не пригласили к участию в нашей программе, ну вот, по крайней мере, комбатантов, участников тех событий, чтобы, ну вот, избежать, возможно, обвинений в необъективности. Напомню, это Константин Машавец, военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление». Давайте к нашему разговору Макса Левина подключим, фотокорреспондента, который вот работал летом 2014 года в Иловайске и выходил вот из этого пресловутого окружения, из этого котла. Он с нами по скайпу. Макс, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Макс, ну, расскажите, пожалуйста, с каких пор вы, вот напомните нашим слушателям, работали в городе Иловайске. И вот мы вот продолжаем обсуждать сюжеты, которые распространяет группировка ДНР, о тех событиях. Там иначе как украинские преступники и украинских силовиков не называют. Вы работали в этом городе, видели ли вы, ну вот, возможно, какие-то бесчинства, обстрелы мирных городов, нарушение прав человека со стороны военнослужащих ВСУ в городе. Сталкивались ли с этим во время своей работы там?
Вопрос очень манипулятивный.
Попробуем восстановить связь. Пропадает связь с Максом Левиным. Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Говорят, есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я с территории Украины, Виталий. Хотелось бы спросить, от чего Хомчака они пригласили на студию, который убегал с этого Иловайска, очень некрасиво побросал людей. Потом также вопрос по Иловайску. Я переселенец и встречался с переселенцами, которые в это время, когда захватывали сепаратисты, стреливали Иловайск. Он рассказывал, что сами сепары начинали грабить магазины и подталкивали людей, чтобы они все с магазина выносили. Так же само стреляли в разные части города, и якобы это делала украинская армия.
Спасибо большое. Но, может быть, остановилась связь с Максом Левиным. Как вы вот прокомментируете? Видели ли вы вот подобные какие-то вещи в городе, которые тогда происходили? Есть ли какие-то основания для того, чтобы вот говорить об этом российской пропаганде?
Добрый день. Я в эфире.
А, это слушатель. Здравствуйте, откуда вы? А, Максим, это вы. Вот, да, мы вас слышим. Вот позвонил слушатель, сказал о том, что были и обстрелы, как он говорит, со стороны сепаратистов, со стороны украинской армии, и вот мародерство, причем непонятно, кем это было все спровоцировано. Вы видели что-либо подобное во время работы в городе? Мы это вынуждены обсуждать, потому что об этом говорит российская пропаганда, которая вот влияет на людей, которые живут на неподконтрольной территории. И вот хочется ваше мнение все-таки услышать.
Мы не можем обсуждать все, что говорит российская пропаганда, это мое мнение. Моя работа как журналиста показывает то, что было, но обсуждать все те версии, которые озвучивает российская пропаганда, ну, у нас не хватит просто ресурсов на это. У нас нет борьбы информационной войны. Во время боев в Иловайске, что я видел как журналист, это военные действия. Во время военных действий страдают, кроме самих военных комбатантов, страдают и инфраструктура, и страдают мирные жители, конечно же. Перед тем, как мирные жители обычно предупреждают, что будет происходить там вот такие события, и вам лучше покинуть город. Насколько я понимаю, в Иловайске такие предупреждения для мирных жителей также были, и операция длилась не один день. То есть это было с начала августа. Жители видели эту территорию и могли ее покинуть. Во время самих боев я находился среди военных украинских и добровольцев, добровольческих батальонов. Были местные жители, которые укрывались в школе, в самой школе. Предоставили им возможность прятаться в подвале и укрываться от обстрелов. Да? Там были и, как бы, и просто женщины с детьми, и старики, и, скажем, очень пожилого возраста бабушки, которые там ночью запаливали свечки, и там ходили, то есть выкрывали позиции, но не выгоняли оттуда, все равно о них заботились, также приносили им еду. Ну, так, это много из этого есть там доказательства в нашем проекте документального «Автор Иловайск». Собственно, борьба с этими фейками и пропагандой есть там основным мотивом и целью нашего проекта – хранить те свидетельства, прямые, да, от первых лиц, то, что там происходило на самом деле.
Макс, вы сказали о том, что находились с украинскими военными. Как реагировало местное население на вот армию украинских силовиков, когда вы там были?
Я уже рассказывал эту показательную историю много-много раз, но, наверное, повторю ее еще раз для новых слушателей. В школе укрывались местные жители, которые, ну, соответственно, были зазомбированы. И вот, например, утром один из военных, его звали Орест, наш друг из батальона «Донбасс», приносил еду одной женщине, местной жительнице, и ее ребенку, там супчик с общей кухни, и кормил, да, эту женщину. А после обеда она подошла к нам, эта женщина, она очень хотела выехать из Иловайска, но туда уже не было возможности. Это было... У меня и у Маркиана Лосейка, у журналистов, она увидела, что мы журналисты с камерами, чуть больше доверяла нам, чем вот, украинским военным. Она очень тихо спросила нас: ребята, а вы не знаете, когда уже приедут в Иловайск те самые каратели правых сил, Нам говорили, что они уже на подступах к городу, они скоро приедут, батальон «Донбасс», и будут насиловать женщин, да, вырезать детей, младенцев, есть. Это как бы прямая речь. На что мы ответили, что, собственно, вот батальон «Донбасс» — это те ребята, которые вам приносят еду. И вот они здесь уже в городе стоят. Такая история.
Ну да, это вот лучшая, наверное, иллюстрация настроений местных жителей дает в объеме. Я напомню, это Макс Левин, фотокорреспондент, участник событий в Иловайске летом 2014 года. Также с нами военный эксперт Константин Машавец. Есть слушатели еще. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я с Одессы, я сам боец батальона «Донбасс». «Донбасс, Украина», 46-отдельный батальон «Донбасс, Украина». Да. Я бывший боец батальона 2015 года. Мои братья были в 14 году в Иловайске, ну, побратыми. Я многое что слушал. И что хочу сказать, что никогда «Донбасс» не был карательским батальоном. И всегда нам помогали.
Скажите, не было ли, ну, с вашей точки зрения, какого-то неоправданного вот применения силы, о чем, возможно, жалеют или вы, или ваши побратимы вот в Иловайске?
Ну, я вам скажу, что в Иловайске я не был. Я пришел в 2015 году. Я после Дебальцева пришел. Я не знаю, что было в Иловайске, я знаю только со слов моих побратимов. Те, кто воевали.
Да, это передайте, пожалуйста, да, вот что они рассказывали вам.
В Иловайске, насколько вот, ну, там много, ну, там пол батальона Донбасса, ну, на Донбасс Украины, Донбасс и Донбасс Украина разошелся на две части. Это Нацгвардия и Збройні Сили України. В Нацгвардии ушел обычный Донбасс, а мы ушли в Донбасс Украина, это 46-й отдельный батальон спецназа Донбасс Украина. Вот. Ветераны Донбасса первого перешли, ну, многие перешли к нам. Вот. И в Иловайске были русские войска. Это как бы все знают. Это я могу официально в прямом эфире заявить. То есть от слов моих побратимов. Это я знаю. А что я знаю от себя насчет русских войск? Русские войска были в 29-м блокпосту в Крымском, зимой 15-го года, Псковский десант был. Были в Маринке, 15-й год, были псковские. Это официально все знают, но просто все скрывают, ребята.
Да я не думаю, что это, да, сейчас скрывают, потому что, ну, об этом много говорилось, и вот сейчас, если даже британские аналитики из Forensic Architecture рассказывают об этом на весь мир, ну, и разлетелись, естественно, и кадры взятых в плен российских военных в Иловайске тогда, и подбитый танк, который находится только на вооружении у российской армии. Сейчас-то все известно, конечно, об этом вот группировка ДНР, в частности, не рассказывает. Есть еще слушатели, но прежде предлагаю послушать еще один синхрон вот в этом сюжете, где жителям территории подконтрольной группировки ДНР рассказывают о том, что происходило вот тогда, 6 лет назад. Вот бывший так военнослужащий, как он говорит, группировки ДНР с позывным код, как рассказывает о ключевом, наверное, событии, вот выходе украинской армии из Иловайска.
И сказали: оставить технику, оставить оружие и, пожалуйста, двигайтесь. Никто вам ничего препятствовать не будет. Но они этого не сделали. Они пошли с оружием и пошли на своей технике. Поэтому были разгромлены.
Вопрос военному обозревателю Константину Машавцу. Константин, все так и было на самом деле. Вот попросили, точнее, поставили перед условием Российская Федерация, Украинскую армию оставить оружие. Ну вот Украина, получается, не выполнила это условие, за что было вот расстреляно при выходе из зеленого коридора. Как вы эту версию прокомментируете?
Там была серия переговоров между военачальниками. Значит, там начальник генштаба Муженко звонил, то есть там еще ряд начальников звонили, были контакты на более низком уровне, там между командирами частей подразделений, ну, об условиях. Я не знаю, это все содержится в материалах вот этого расследования, о котором я упоминал. Вот, кто там кому звонил и кто как, о чем договаривался. Вот, о каких условиях. Но факт остается фактом. Вот эта группировка Вооруженных сил Украины начала движение. То есть они начали движение практически в колоннах. То есть, ну, я так понимаю, что все-таки ну, мы можем косвенно судить, да, о том, что определенные договоренности существовали между командованием той группировки, которая окружала, и окружаемыми. Они начали движение в колоннах, то есть боевым порядком не выставили боевой порядок для прорыва силовым путем, да, то есть они шли в колоннах. После того, как по ним начали стрелять, только тогда украинские военные начали разворачиваться, ну, подразделения начали разворачиваться, прорываться. Вот. Это во-первых. Во-вторых, вот эти вот заявления вот этих, вы их назвали военнослужащих ДНР, я бы так не употреблял.
Как он себя называет, часть незаконного вооруженного формирования, вот скажем так, в бывшем, скажем так?
Я бы просто назвал его боевиком, да. Значит, ну там о разгроме, значит, выходящей группировки украинской, ну, вряд ли можно вести речь. Почему? Потому что, да, она понесла значительные потери. Потери были, да, значительные как в живой силе, так и в технике, в вооружении. Вот. Но часть группировки достигла позиций ВСУ, то есть соединилась с основной частью. Поэтому ну, я не говорю, что ну, мы с эмоциональной точки зрения можем назвать разгромом, там, да, как бы это самое, но с формальной точки зрения, да, прорыв был совершен. Вот, поэтому этот боевик, он несколько преувеличивает о том, что там полностью всех положили и расстреляли. Вот. Да, были потери, значительное количество попало в плен военнослужащих, вот, и бойцов добровольческих батальонов. Вот, но определенная часть достигла позиции. То есть нельзя говорить, что полностью они не выполнили задачу. Вот. Насчет слушателя, который вам позвонил, и значит, про генерала Хомчака, нынешнего главнокомандующего ВСУ. Ну, о роли этого человека в тех событиях, ну, как мне судить сложно. Я не был там свидетелем, не находился в тот момент там в районе этих действий. Вот. Ну, как бы есть материалы, существуют расследования по событиям в районе Иловайска, вот, и в соседних, на соседних участках. Вот. То есть Хомчак там занимал определенную должность, под его командованием находились определенные силы и средства, которыми он командовал. То есть, ну, и судя из этих материалов, надо бы как бы это, давать оценку. То есть человек непосредственно причастен к событиям в Иловайске. Вот, то есть, и я вполне согласен с вашим слушателем, который позвонил, ну, то есть, мнением генерала Хомчака поинтересоваться о тех событиях было бы очень, ну, неплохо.
Ну, вот. Опять же, да, он участник, вот, комбатант, скажем так, да, тех событий, и поэтому это может быть, ну, воспринято, да, это, конечно, мнение, но мы стараемся вот сейчас быть все-таки, стараться хотя бы объективно. Константин, а если даже вот украинская армия выходила с вооружением и с техникой из окружения, и был определенная договоренность, ведь она была договоренность о том, чтобы выпустить украинских солдат, это не военное преступление, не стоит ли это так рассматривать со стороны Российской Федерации?
Я что об этом вам и говорю, что... Судя по тому, как начало движение эта группировка украинских войск, в каком порядке, значит, мы можем сделать вывод, что определенные договоренности существовали, они были. Почему? Потому что ну, не идут люди, если идут на прорыв силовым путем, они не идут колоннами войска, вы понимаете? Вот. То есть там авангард, основные силы, боевое охранение, там, ну, то есть там есть, ну, военные люди понимают, о чем я говорю. То есть, это самое, там определенный порядок существует. Вот. Они шли в колоннах, понимаете, и их начали расстреливать. Вот тогда они попытались развернуться в боевой порядок. Вот. Ну, вы же понимаете, да, находясь под огнем противника интенсивным с разных направлений, с разных участков, это проделать тактический прием это довольно сложно. Вот, ну, без потери последствий. Понятно, что потом этот прорыв, потеряв, ну, было утеряно управление со стороны органов командных. Вот, он принял хаотический характер, вот, движения. Вот. Но я же говорю, тут вряд ли можно говорить о, ну, верить тому, что эти вот боевики говорят с пропагандистских целях, понимаете? Ну, то есть правда тех событий знают люди, которые там были. Ну, зачем это выдумывать или верить боевикам, которые, ну, в пропагандистских целях там, значит, усугубляют, в основном оценки дают на эмоциональном фундаменте, ну, то есть используя какие-то эмоции, там, идеологию и тому подобные вещи.
Макс, ну к вам вопрос. Вы выходили из этого тоже окружения. Что говорили военные? Было ли требование, обсуждалось ли это требование оставить оружие? Как к нему относились военные и технику?
Да, это правда. То есть утром переговоры велись часов до 7 утра. Требовали, российская сторона требовала, чтобы украинцы сложили оружие и таким образом выходили из коридора. До этого, за 2-3 дня, там, за день до выхода, таких разговоров среди украинских... договариваться, ну, с оружием, конечно. В последние там, полчаса перед тем, как колонна двинулась в сторону поля, в сторону Красносельского, я не знаю, это была договоренность или украинские военные сами решили, был подорван боекомплект, то есть большой склад боекомплекта. Он был подорван. То есть там около, не знаю, 40 минут, часа были взрывы, и с собой у... Ну, на технике с собой, на себе был только тот боекомплект, который мог каждый вынести на себе. Значит, через ЗСУ, Збройные силы Украины, не были готовы к тому, чтобы прорываться с боем. То есть морально, я не знаю, или не было такого приказа, видимо, приказа не было. Поскольку вот перед нами, когда мы ехали в колонию, уже стрельба, и перед нами там мы поняли там, технику постепенно. Мы ехали в вантажівки с украинскими военными, с збройними силами, по одежде было видно. Они сидели просто спиной к бортам, с оружием перед собой, с автоматами. И в это время уже шел обстрел там, и минами, и стрелковым оружием, и крупнокалиберным. Они просто, ну, там, оборачивались головой, но, собственно, не стреляли. Во время уже выхода обстрела, вот, збройные силы, ребята были уверены, что это просто как бы прикрытие, да, что их все-таки выпустят. Угу. Приказа прерываться не было. В то же время... Да, я закончу. В то же время добровольцы, все, которые были в колонии, это Донбасс, Днепр, там части какие-то оставались, по-моему, в Витязе, все эти добровольцы, они шли в, ну, как бы, не в боевом порядке, да, стреливаться в полном боекомплекте. На борту, насколько я знаю, было максимально все, что можно было взять с собой, там и к стрелковому оружию, и там было, ну, какие-то там ПТУРы, да, то есть противотанковые. И вот эти, то есть добровольцы воевали во время выхода.
Вопрос Роману Авраменко, он к нам присоединился, документатор военного преступления общественной организации Truth Scouts по телефону. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Роман, расскажите, собирала ли ваша организация сведения о нарушениях прав человека вот в Иловайске во время боев за этот город? Фигурируют ли там украинские военные, ну, о чем утвердит пропаганда группировки ДНР?
В нашій базі даних, в нашому реєстрі таких даних немає про саме злочини, скоєні українською стороною, представниками добровольчих батальйонів або Збройних сил України. Якщо говорити про злочини, скоєні протилежною стороною, то таких зафіксовано достатньо велика кількість.
Расскажите, как вы собираете эти преступления? То есть к вам обращаются или вы сами их ищете, и вы не, вот, не смогли найти никаких подтверждений преступлений добровольцев или силовиков ВСУ?
Ми використовуємо до 10 джерел інформації різної. В основу наших свідчень лягають покази свідків. Ми працюємо з 2014 року по всьому Донбасу, вздовж цієї лінії розмежування. Опитали вже кілька тисяч свідків по абсолютно всіх подіях російсько-української війни. Жодна людина поки що, з ким ми спілкувалися, не говорила про те, що українські збройні сили вчиняли воєнні злочини під час боїв за Іловайськ. Наша організація зосереджується саме на документуванні порушень правил ведення війни, на документуванні воєнних злочинів. Тож, скажімо, у нас інформації, яка би підтверджувала ці слова російської пропаганди, немає.
Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви обращаєтесь слушателю?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот у меня один вопрос по Хомчаку. Я так понял, уже о нем говорили здесь, но я все равно хотел бы высказаться. Вот поправьте меня, пожалуйста, если я где-то ошибаюсь в ретроспективе. Вот вопрос, вопрос о том, почему Порошенко погнал наших ребят в Иловайск, это другой вопрос. Ну ладно, вот россияне окружили наших солдат в Иловайске. Наши там окопались, зарылись в землю. Приезжает к ним туда генерал Хомчак, поднимает их из траншеи, строит в колонны и дает команду прорываться с боем. И походными колоннами наши солдаты идут на укрепленные позиции россиян, которые расстреливали украинских солдат, как в тире, из танков и все, что там у них было. То есть у меня ощущение, что у немцев было больше шансов из Сталинграда вырваться, чем у наших из Иловайска. Так вот, после этого в прошлом году в дебатах с Порошенко Зеленский вопрошал, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево. И вот Зеленский становится президентом и садят генерала Хомчака только не в тюрьму, а начальником генерального штаба. И вопрос в том, это вообще нормально, что никто не отвечает? Может, я что-то не понимаю, извините за эмоциональность.
Да, но это, спасибо. Вы снова политизируете. Мы стараемся не политизировать, а обсудить, что там на самом деле было. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, Луганщина. Наталья, я не эмоционально сразу скажу. Вот господин Машковец сказал, что по характеру колонн можно было понять, что была договоренность, раз наши такими колоннами выходили. Так вот, из этого вывод. Если организованной колонной со Славянска на Донецк шел Гиркин со Стрелковым, то это тоже свидетельствует о договоренности, что их выпустили на Донецк и не уничтожили. И вы, господин Машковец, сказали, что, собственно, не было никакой необходимости военной собирать их в Иловайске. Ну, то есть, наверное, правы те, и к ним отношусь я, что выгодно было так оказалось, может специально, может случайно, в одном месте в одно и то же время оказалось только много мотивированных патриотичных сил, которых можно было спокойно уничтожить. И, вы поймите, что для любой власти идейные не нужны, а для украинской уж тем более. Хорошие, знаете, патриот – это 200-й патриот. И еще у меня вопрос, когда вы, Денис, спросили добровольца, вот не жалеет ли он, что там где-то, возможно, когда-то много силы было применено. А можно было бы еще задать вопрос, а не жалеет ли он, что были слишком лояльны? Что, возможно, надо было больше сил каких-то там применять?
Ну, я не так совсем задал вопрос, то есть я имел в виду, не было ли каких-то событий, о которых он жалеет, да? Еще один слушатель звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Донецкая область. Я вам хочу сказать, что украинская сторона все подбивает под себя, то есть она не видит то, что ей не выгодно. И была же не только армия. Что же с нами набрали полностью? То есть никто, все молчат о том, что бомбили город, бомбили жилые дома, бомбили детей и женщин, там, где вообще не было военных. Хотя стукачей, знаете, тут была куча, корректировщиков и всех остальных. Бомбили полдома, во дворе школы. Это все сделала украинская армия. А защищались наши ребята от вот этих отморозков, которые потом приехали. И, значит, мародерство есть в украинской книге Поддубной, «Девчата срезают косы». Там, кстати, про Иловайск, именно про мародерство в Иловайске. Женщина сама рассказывает, которая, правосечка, которая туда ездила, непонятно, кто у нее там командир был, если там 5 человек было. Вообще, я так понимаю, без чьей-либо команды. Их просто послали, отморозки послали отморозков. Она сама там признает, что мародерство, если смародерили куртку, курицу там, водку, еще там кто-то.
А вы говорите об обстрелах со стороны украинской стороны. Вот откуда вы знаете, что это именно украинская сторона, а не вот такая тактика для того, чтобы вот настроить местное население против Украины?
Я не знаю, я сама видела. Откуда я могу знать? Из личного опыта. Ну, чьи самолеты были, это явно было понятно, потому что показывали, чьи это были самолеты, их сбивали. Так подставить, ну, у ребят неоткуда было самолетом взяться. Никак нет.
А вы были в Иловайске в это время, да, я так понимаю?
А я была в Славянске.
Ага, ну, видели, что происходило в Иловайске. Спасибо большое вот за звонок. К сожалению, время наше заканчивается. Благодарю наших гостей, которые участвовали в этом разговоре. Мы говорили о том, как Россия и Украина бились за Иловайск. Мы обсуждали вот те тезисы, которые российская пропаганда продвигает на временно неподконтрольных территориях. Пытались разобраться, что там на самом деле происходило. Ну, это такой длинный процесс, как мы понимаем, нельзя ответить на все сразу. Это были Роман Авраменко, документатор военных преступлений общественной организации Truth Hounds, Макс Левин, фотокорреспондент и участник событий в Иловайске летом 2014 года, и Константин Машавец, военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В российском Хабаровске десятки тысяч людей вышли на протесты из-за ареста губернатора Сергея Фургала. Он был задержан 9 июля возле своего дома в Хабаровске, на следующий день арестован Басманным судом Москвы. Чиновника подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство в середине нулевых. По предъявленным обвинениям ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока. Сам Сергей Фургал все обвинения отрицает. Многие жители Хабаровска также говорят о политической подоплеке уголовного преследования. Политик является одним из нескольких российских руководителей региона, которые не являются единороссами. Он член ЛДПР. Подробнее об этом в материале журналистов русской службы «Радио Свобода».
Новое громкое уголовное дело в России. В Хабаровском крае задержали губернатора, представителя партии ЛДПР Сергея Фургала. Его обвинили в организации убийств нескольких предпринимателей, а также в покушении на убийство 15 лет назад. Как утверждает следствие, уголовное дело стало результатом длительной и кропотливой работы над раскрытием особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области. По нему уже арестованы 4 человека. Позднее в Хабаровске прошли обыски еще у 5 членов ЛДПР. Двое из них задержаны. Это депутат Краевой думы Сергей Кузнецов и Игорь Козлов. По данным СМИ, обоих подозревают в крупном мошенничестве, но с делом Сергея Фургала ситуация пока не связана. Фургал стал губернатором 2 года назад, обойдя на выборах единоросса. Многие жители региона считают, что уголовное дело имеет политическую подоплеку.
Стал неугоден власти. У меня очень много сомнений насчет того, что действительно он виновен.
Полнейший шок. Я этого человека уважал, за него голосовал, считал порядочным человеком, просто в шоке. Я даже вот не знаю, что случилось.
Ну, я думаю, может быть, даже подстроено, не знаю. Я за него голосовал.
На мой взгляд, это все дело политическое. Вот, Кожемяка, допустим, да, сосед наш. На Камчатке, в Корябском округе проправил, в Амурской области проправил, на Сахалине проправил. Нигде им не довольны, однако сидит, здравствует, нормально все у него.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также предположил, что задержание Фургала имеет политическую подоплеку и связано с его успехами на посту губернатора. По словам Жириновского, фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста.
Пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки одеваете? Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать. Но Бортников не Берия, и Воронков у вас не хватит.
Как рассказала депутат Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Наталья Коваленко, в соцсетях запущен флешмоб под заголовком «Я, мы, Сергей Фургал», чтобы узнать реакции жителей. Многие люди уже готовы выйти на митинги в его поддержку, отметила Коваленко. По официальным данным, поправки в Конституцию в Хабаровском крае поддержали 62 с небольшим процентом проголосовавших. При общей поддержке в стране почти почти в 78%. Явка оказалась низкой. Именно с этим обстоятельством, а также с протестными настроениями в регионе, задержание Сергея Фургала связывает активист штаба Навального в Хабаровском крае Алексей Ворсин.
Явка в нашем крае составила менее 50%, что Кремлем, я так подозреваю, было воспринято как жуткий провал. Ну и, конечно, на фоне предыдущих событий, провал «Единой России», вообще-то победа оппозиции, оппозиционный регион, и в Фургал уже поступали определенного рода угрозы от полпреда, связанные с тем, что рейтинг его якобы выше, чем у президента, и, в общем-то, были прямые намеки, прямые слова, и это все сливалось в сеть, и, в общем-то, были уже предупреждения.
Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин полагает, что в ситуации вокруг Фургала нет связи с голосованием по поправкам в Конституцию, и вообще делать выводы пока рано. Единственное, что сейчас совершенно точно, что от таких обвинений уже не отмыться, и эта политическая фигура с шахматной доски точно уйдет, считает политолог. Временно исполнять обязанности главы Хабаровского края пока будет Юрий Золочевский, первый заместитель губернатора по экономическим вопросам. В Кремле заявили, что Фургал может быть снят с должности в связи с утратой доверия. Сергея Фургала доставили в Москву. Свою вину он отрицает. И при задержании заявил, что не понимает причины, с чем это может быть связано. Следствие просило арестовать губернатора. Басманный суд столицы с требованием обвинения согласился. Фургал заключен под стражу на 2 месяца.
Закладка. Открываем Донбасс.
А нам би не ходити далі, де стежки під назвою «Щоб заблудився». Зараз вони рівні й гладенькі, хоч котися, а далі ховаються під широке листя трав. Або виведе на кручу перед провалям і щезне, бо далі стежка під назвою «Щоб не повернувся». Василь Голобородько.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
2 украинских военных погибли сегодня на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, один военный погиб в результате обстрелов боевиков неподалеку Славного. Второй военный погиб вблизи Зайцева во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Напомню, за минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего 6 украинских военных получили ранения и травмы. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщили. Пожар на Вайдарском районе на Луганщине уничтожил 10% лесного массива области. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 450 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По словам главы Новоайдарской районной администрации Татьяны Новиковой, в целом пожаром повреждены 76 домов. Отмечается, что ни один из них не был застрахован. Начальник главного управления ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик сообщил, что по состоянию на сегодня открытого огня нет, но наблюдается тление на свалке вблизи Северодонецка. Напомню, пожар возник на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоленинова. 5 человек погибли. Амбулаторию общей практики семейной медицины открыли после капитального ремонта в прифронтовой Голицыновке Марьинского района. Об этом сообщает Донецкая областная администрация. По данным ведомства, амбулаторию укомплектовали оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и всем необходимым для работы семейного врача. Работы профинансировало Министерство иностранных дел Германии в партнерстве с Комитетом Красного Креста. В Мариуполе запускают строительство системы по очистке воды. Об этом сообщает городской совет. Кредит на реализацию проекта выделило правительство Франции. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинская страна получит 64 миллиона евро в кредит на 30 лет. При этом первые 10 лет годовой процент по кредиту будет составлять 0,08%. Средства пойдут на строительство фильтровальной станции и водозаборов. В свою очередь, посол Франции в Украине Этьен де Пансен отметил, что через несколько лет жители Мариуполя будут потреблять воду, цитата, которая по своим стандартам и характеристикам будет такой же, как из крана в Париже. Правительство Франции рассматривает возможность реализации аналогичного проекта в Луганской области через 3-4 года. Верховная Рада Украины перенаправила более 1 миллиард гривен на проведение местных выборов. Постановление поддержали 330 парламентариев. Средства перенаправили из фонда по борьбе с коронавирусом. Напомню, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 14 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Также вы можете подписаться на нашу еженедельную рассылку того, что случилось в Донбассе за неделю. Ищите ссылку на сайте Украинской службы радио «Свобода». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».